Важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что я себе обновил прическу. В Москве наградили победителей и призеров национального чемпионата творческих компетенций Art Masters. Весь сезон чемпионата я был главным экспертом в номинации веб-дизайн и приехал в Бетховенский зал Большого театра для того, чтобы лично вручить победителям медали. Чемпионат Art Masters – это полезнейшая вещь для молодых творческих специалистов, идет уже 5-й год подряд. География его расширяется, участников становится все больше и больше, в этом году было 40 тысяч заявок. Ну и, соответственно, победить в таком конкурсе очень почетно. Кстати, скоро начнется сбор заявок уже на 2025 год. Рутюб пропал из Google Play. Очень бы хотелось сейчас посмотреть в глаза тем ребятам, которые пару лет назад смеялись, когда я говорил, что в России нужен чебурнет, что это не стыдная вещь, что это абсолютно нормальная, просто базовая безопасность, что в России нужен свой автономный интернет на тот случай, если какие-то пидорасы в Америке решат нас от него отключить. Ребята на полном серьезе считали, что с Россией никогда ничего не может случиться, что нас никогда не отключат от интернета, что все народы мира единой дружной семьей всегда сосутся в засос, и вообще ничего не может случиться, зачем нам заниматься своим собственным интернетом, заниматься своей собственной инфраструктурой и вообще думать о том, что нас когда-нибудь могут откуда-нибудь отключить. А вот теперь настали те самые дни, когда становится понятно, что нужно было тогда начинать заботиться о своей безопасности, и слава богу, что были люди, которые занимались вопросами нашей собственной безопасности, не отвлекаясь на шутки-прибаутки людей, которые говорили, что только нецивилизованные папуасы могут это делать. А мы сейчас видим, как это происходит. Кто хочет, нас выкидывает откуда хочет. Если это не наш магазин, если мы сами не можем сделать так, чтобы там лежали те приложения, которые нам нужны, то, соответственно, кто-то будет решать за нас. Если Рутюб кому-то помешал, то, соответственно, американцы берут просто хуяк, и его больше нет. Соответственно, пользователи, которые могли бы скачать это приложение, его скачать уже не могут. Ну и, соответственно, им придется либо как-то отдельно плясать с бубном, либо еще как-то извращаться. В общем, не так удобно и не так прикольно, как это было раньше. С одной стороны, тебя подсаживают на инфраструктурку, на всякие сторы, ты уже привыкаешь к этому, уже заводишь у себя всю экосистему, у тебя уже есть телефон, приложение, место, где ты скачиваешь себе все, что тебе нужно, а потом хуяк, и вдруг за тебя что-то решают. Тебе говорят, что а теперь вот это у тебя недоступно, потому что, блядь, на Рутюбе, наверное, там, не знаю, государственная пропаганда российская, там можно посмотреть Первый канал. А это очень плохо. Не дай бог, ты будешь смотреть Первый канал, вдруг у тебя какая-нибудь новая мысль в голове заведется. Нужно смотреть CNN и не отсвечивать. Ну, соответственно, такое вот информационное противостояние продолжается, и дальше будет только хуже. Абсолютно нет никаких признаков того, что кто-то в какой-то момент скажет, блядь, ну все, мы охуели, в конец, теперь просто возвращаем все обратно, у всех все есть, больше мы ни от кого ничего не хотим. Этого ожидать в ближайшее время вообще не стоит, а есть смысл полагаться только на свои собственные силы и не отвлекаться на всяких мудаков. С начала года Роскомнадзор вынес в Википедии 200 предупреждений, которые ресурс проигнорировал. Быть Википедией, разумеется, очень непросто, потому что, с одной стороны, они хотят быть нейтральным источником объективным, а с другой стороны, есть разные события в мире, которые люди трактуют по-разному. Особенно это касается всяких войн, конфликтов, этнических терок и всякой прочей поебения, потому что есть две стороны или пять сторон, и у каждой из них есть свое собственное мнение. Взять, например, каких-нибудь курдов. У них есть, с одной стороны, их ебут сирийцы, с другой стороны, турки, с третьих, иракцы. Короче, вот им тяжело. Они где-то там застряли, не пойми, где. Вроде как они отдельный народ, а вроде как никто им не дает свое государство отдельно построить. Ну, короче, непонятно, какую надо читать Википедию. Турецкую, сирийскую, курдскую или иракскую, для того, чтобы понять, что там на самом деле происходит. А в реальности все равно есть конфликты, все равно есть разные точки зрения. Поэтому Википедия нужно придумать, как сделать так, чтобы, собственно, она могла бы оставаться нейтральной для самых разных культур и точек зрения. Должна ли она отражать официальную позицию какой-то страны, если она работает в этой стране? Или можно на другом языке, соответственно, другую позицию показывать? Это очень сложный вопрос, очень такой дипломатический, очень непростой. На самом деле, все подобного типа конфликты гораздо проще решаются, если просто у каждой страны есть свой собственный суверенный взгляд на жизнь, и одна страна просто не мешает другой. Мы в России считаем, что Наполеон ужасный кровавый завоеватель и тиран, а французы могут считать, что он прекрасный великий освободитель и вообще национальный герой. И при этом русский учебник истории и французский учебник истории могут сосуществовать вместе, у каждого просто есть своя точка зрения на исторические события. В этом нет ничего страшного. Гораздо хуже, если французы нам будут рассказывать, чтобы мы не смели ругать Наполеона. Ну, соответственно, то же самое примерно может быть в Википедии, и то, что она сейчас не слушается Роскомнадзора и собирает штрафы. Получается, люди донатят Википедии, а Википедия тратит эти донаты на то, чтобы платить штрафы Роскомнадзору. Не самое умное поведение на свете. Могли бы просто исполнять требования российского законодательства и не пиздеть. Мишустин, двоеточие. Будущая группировка спутников обеспечит быстрый интернет по РФ. Россия движется к тому, чтобы у нас был свой собственный спутниковый интернет, быстренький, дешевенький, доступненький, а также будем делиться с дружественными странами. Например, на Северную Корею тоже можем раздать, если они будут не против. Ну и, короче, в 27 году запускаем 300 спутников, которые будут как не в себя передавать Wi-Fi сигнал. Ждем, не дождемся. Российские видеосервисы создают конкуренцию глобальному YouTube на отечественном рынке. Торможение YouTube положительно сказалось на развитии отечественных видеохостингов. Тут хочется посмотреть на две картиночки, которые нам показывает ВЦИОМ. Первая картиночка – это самые быстрые по загрузке видео – 25% YouTube, ВК-видео 20% и Рутюб 8%. Это значит, что ВК-видео уже наступает на пятки YouTube. Ну и вторая картинка – это топ-5 видеосервисов по частоте использования. На первом месте YouTube 78%, потом ВК-видео 59%, Дзен-видео 54%, Рутюб 43% и видео в Одноклассниках 41%. Самое приятное, что из этих 5 видеохостингов 3 принадлежат ВК. Это греет душу. Ну, собственно говоря, YouTube сам напросился, потому что не нужно было превращаться в идеологическую помойку, тогда никто бы его не замедлял и не пытался бы с ним бороться. Пришло время рассказать, почему я сменил прическу. Все просто. ВК-музыка обновилась, обновился и я. Обновление ВК-музыки – это очень заметное долгожданное событие, которое коснулось как отдельного приложения, так и музыкального раздела ВКонтакте. Проверено, красиво и там, и там. И не просто красиво, но и очень удобно. Прямо на главный одним движением можно переключаться между умными рекомендациями ВК Микс и своими треками. Это самые популярные разделы в музыкальном приложении. Хотя с новыми возможностями ВК Микс не захочется из него вылезать, как из тепленькой водички. Теперь его можно настраивать под себя. Например, выбрать себе настроение. Музыку, если хочется погрустить, порадоваться, взбодриться, либо любиться. И под другие настроения. Кстати, настроения будут пополняться, чтобы затронуть весь спектр ваших чувств. Помимо главной страницы, точно бросается в глаза, но попадает прямо в сердечко обновленный классный плеер. Там все чистенько и разложено по местам, не то что у вас в шкафу. Скачивайте или обновляйте приложение ВК-музыка, а потом пишите в комментах, как вам новый интерфейс, мы все посмотрим. Не забудьте воспользоваться бесплатной подпиской на 3 месяца, если раньше ее еще не подключали. Обязательно подписывайтесь на все мои блоги и платформы, моя главная страница ВКонтакте, а также не забывайте подписываться на мой Дзен, на мои Одноклассники, на мой Телеграм, на мой Инстаграм, на мой Телетайп и на мой ТикТок. Выпуски самых честных новостей выходят эксклюзивно в ВК-видео, для этого я рекомендую скачать приложение на телефон, а также приложение на телевизор, чтобы смотреть на большом экране. А если вы едете за рулем или бежите, то слушайте выпуски самых честных новостей в виде подкаста в приложении ВК-музыка. Каналы ВГТРК подверглись хакерской атаке. Украинские силовики говорят о причастности проукраинских хакеров. Есть на Украине такая анонимная хакерская группировка, которая называется SudoRMRF. Вообще SudoRMRF — это команда в Unix-системах, которая позволяет рекурсивно удалять все нескрытые файлы, но тут у них группировка называется типа с каламбурчиком, у них RF написано большими буквами. Типа стереть все русское они хотят. Ну и, соответственно, залезли они на серваки ВГТРК, постирали там каких-то файлов, испортили онлайн-трансляцию на время. Короче, немножко поднасрали. Ничего страшного, все восстановим. IT-компания Эбби массово уволила россиян из своих офисов на Кипре, в Венгрии и Сербии. Компания Эбби окончательно потеряла свою связь с Россией и теперь увольняет граждан РФ просто по наличию у них паспорта, при том, что эти люди сидели там за границей, все хорошо, релоканты, наверное, какие-то планы на жизнь строили, думали, что вот, наконец-то мы свалили из сраной рашки, теперь мы сидим у себя тут в Сербии, у нас все классно, или в Венгрии, а тут хуяк, и тебя просто потому, что у тебя был русский паспорт, бац, и просто увольняют одним днем. Собрали всех на онлайн-конференцию, не дали возможности пообщаться друг с другом, просто сказали: ребята, вы все нахуй уволены. И люди такие, только у них пачка отвисла, а хуяк, и уже все, доступа к системе нет, зарплата за 2 месяца вперед и пока. При этом старший директор по корпоративному маркетингу компании, какая-то американка, она выдала фразу настолько гениальную в своей бессмысленности, что ее прямо отдельно хочется процитировать. Она сказала, что то, что произошло, это глобальная трансформация поможет нам реинвестировать в будущий рост и ускорять инновации продуктов и решений для наших клиентов. Короче, абсолютно бессмысленное маркетологическое бление, которое никаким образом не компенсирует человеческих трагедий и страданий. А увольнять людей только потому, что они той или иной национальности, это вообще то, чему нас всю жизнь учили никогда так не делать, но нам показывают теперь мастер-класс, как это надо делать на голубом глазу. Холдинг ВК может предложить работу специалистам по AI, уволенным из Эбби. В холдинге ВК огромное количество вакансий, связанных в том числе с машинным обучением, так что все ребята, как индивидуальные, так и командные, могут подстучаться на вакансию, потому что в ВК много вакансий и нужны умные люди. Определены правила регистрации каналов с аудиторией от 10 тысяч человек. Минцифры и Роскомнадзор продолжают заниматься идиотизмом, и они идут на всех парах к тому, чтобы все-таки те люди, у которых есть канал, на котором больше, чем 10 тысяч подписчиков, должны будут каким-то образом себя верифицировать. Не знаю, может быть, надо будет постучать товарищу майору с паспортом свое ебло, засунуть в камеру и сказать, что вот это я веду такой-то канал. По-прежнему считаю, что эта инициатива абсолютно идиотическая, потому что подобные списки ни в коем случае не должны быть публичными, а лучше, чтобы они нигде не лежали даже и в непубличном виде. Потому что, разумеется, есть какая-то оперативная работа, нужно знать, кто ведет тот или иной канал, на всякий случай, особенно если там ребята какую-то муть гонят. Но если такой список будет опубликован, скажем, на сайте Роскомнадзора, лучшего подарка иностранным разведкам представить себе невозможно. Потому что это просто открытый список того, кого надо вербовать. Понятно, что пострадаю не я, потому что я не скрываю ссылки на все свои каналы, не скрываю то, как меня зовут, и у меня везде больше, чем 10 тысяч подписчиков. Поэтому нужно ли мне будет проходить процедуру верификации или нет, я не знаю, но в любом случае это очень большая глупость. А вот те ребята, которые ведут различные анонимные каналы, которые сейчас вдруг должны будут официально сдианониться, это, конечно, супер-мега-подарок врагам и абсолютно идиотическая, никому нахуй не нужная инициатива внутри страны. Так что надеюсь, что ребята все-таки включат голову и в последний момент всю эту хуйню просто отменят. Песни иноагентов начнут маркировать на Яндекс.Музыке, ВК-музыке, Звуке и МТС-музыке. Теперь, перед тем, как послушать на каком-нибудь музыкальном сервисе песню «Вагонные споры. Последнее дело», нужно будет прочитать предуведомление, что этот текст написан врагом народа. Я прекрасно понимаю, зачем нужен реестр иностранных агентов, потому что там есть довольно большое количество всяких компаний, НКОшек и прочих мутных влиятелей на жизнь, которые хотели бы, чтобы мы не знали, за чей счет они влияют на нашу жизнь и какую точку зрения они проталкивают. Но эта вещь должна быть исключительно где-то там в дебрях юридических каких-то заворотов. А обычным людям об этом знать совершенно ни к чему, и поэтому, когда ты сейчас в результате читаешь текст, где идут какие-нибудь разборки про то, что там Невзлин там отпиздил Волкова, каждый раз после каждой фамилии зачем-то вставляют в скобках, что типа признан иностранным агентом или там является вредоносной организацией и так далее. Любой журналистский текст после этого превращается в полную нечитабельную хуйню, потому что ты все время читаешь в скобках вот эти вот повторы о том, кто является иноагентом. А некоторые издания настолько суд, что если в тексте, например, какая-то фамилия упоминается 15 раз, они каждый раз после этой фамилии вставляют в скобках, что это иноагент. Короче, абсолютно лютая мутнейшая дичь, абсолютно бессмысленная хуйня. И этот салават, конечно, нужно отменить. И, конечно, нужно просто, чтобы в какой-то момент кто-то пришел и сказал, все, стопе, с этого момента больше в этот маразм не играем. Одно дело иметь список иноагентов для того, чтобы как-то регулировать их деятельность или, например, не помогать им лишний раз. А другое дело, когда мы имеем вот такую вот маркировку, на которой, в принципе, обычным людям должно быть просто абсолютно насрать. Нормальный человек вообще, в принципе, и так отличает сообщение, которое он получает, является ли оно вражеским или дружественным, без всякой маркировки. Шаман о том, почему патриоту можно иметь iPhone, двоеточие. А вдруг его создатели вдохновлялись Чайковским? Шаман красавчик, его спросили, почему он ездит на немецкой машине и пользуется американским айфоном, а он сказал, типа, а вдруг создатели этих прекрасных технических изделий вдохновлялись Петром Ильичом Чайковским, например. Ну и, соответственно, почему после этого грешно должно быть использовать iPhone. Короче, вот эта вот вся тема про то, что, чем можно пользоваться, насколько что кошерно, православно, халяльно и так далее, на что должны исключительно русские девственницы собирать телефон исключительно из русского металла, который должен разливать только из русских ковшей в русские формы, и только русская электроника, русские экраны и русский интерфейс, созданный только русскими дизайнерами. Не дай бог, там, сука, белорусская кровь перемешается, вонючая иностранная. Ну, соответственно, вот только тогда можно будет чем-то пользоваться. Короче, бывает такой квасной патриотизм, абсолютно дебильнейший просто, когда люди начинают рассуждать на тему того, в какой стране какая вещь была сделана. Это вообще все полная хуйня. Если что-то сделано на планете Земля, этим можно пользоваться. Точка, вопрос закрыт. Павел Дуров и его девушка рассказали о потере ребенка из-за задержания в Париже. Девушка Павла Дурова, Юлия Вавилова, сообщила о том, что врач ей сказал, что сердце ребенка на 10-й неделе беременности перестало биться. Но она это связывает со стрессом, с ужасными комментами, которые ей писали, со всякими подозреваниями в теории заговора, что она агент Моссада, что она то все 5-е-10-е, хотя там еще непонятно, кто больше ей устроил стресс. Полиция, которая отобрала все гаджеты, и никто не говорит, что какая ужасная во Франции полиция. Просто вот они делают свое законное дело. Если русская полиция у тебя отбирает гаджеты, это пиздец, произвол и вообще беззаконие. Французская полиция, делающая то же самое, это просто образец порядочности и законности. В общем, в любом случае, устроили девушке стресс, и вместо того, чтобы просто расслабиться, заниматься собой, вообще забить на все хуй и просто, типа, спокойно жить дальше, она зачем-то стала читать комменты, еще больше себя, соответственно, накручивая. Ну и дальше случилась та трагедия, которая случилась. Будем надеяться, что в следующий раз у них все получится, а Юле я желаю как можно меньше читать комментов, а если и читать, то срать на них с высокой колокольни. Максим Кац опубликовал расследование о бывших владельцах Пробизнесбанка. Он обвинил их в краже денег вкладчиков, а фонд борьбы с коррупцией – в отмывании репутации банкиров. Максим Кац выпустил большой двухчасовой ролик, в котором он рассказывает про то, как бывшие владельцы Пробизнесбанка спиздили миллиард долларов, съебались за границу и дальше примазались к фонду борьбы с коррупцией для того, чтобы стать жертвами режима, чтобы они сказали, что их преследование в России является исключительно политически мотивированным, а не потому, что они спиздили бабки. Ну и, соответственно, приводит все подробности схемы, как они выводили эти бабки, как они они выписывали кредиты на какие-то липовые конторы. Ну и дальше они, соответственно, поехали и стали дружить с ФБК для того, чтобы купить себе такую вот индульгенцию. И ФБКшники, конечно, у них дико подгорает от этой истории. Возразить им абсолютно нечего. Они могут только как-то отшучиваться или хамить у себя в комментах. Никаких объяснений они не дают, хотя понятно, что эта компания абсолютно полностью себя окончательно дискредитировала. Все пауки в банке друг друга давно переебали. И абсолютно непонятно, кстати, почему русская пропаганда не использует это все. Сначала почему-то в русской прессе не стали писать о том, как Леонид Невзлин заказал Леонида Волкова, чтобы того молотком отпиздили. Сейчас они не пишут про расследование Максима Каца относительно того, что ФБК — это полностью контора, которая работает на деньги, которые были спизжены в России. Совершенно непонятно, почему такие жирные сюжеты проходят мимо, хотя это лучший подарок русской пропаганде. Можно вообще просто в принципе всех пропагандистов нахуй уволить, потому что они больше не нужны. Реальность оказалась настолько интересная сама по себе, что там даже ничего не надо ни придумывать, ни додумывать. Просто ребята сами жидчайшим образом обосрались, и я вообще не понимаю, кто тот человек, который, услышав все вот эти вот вещи и все эти расследования прочитав, сможет хотя бы один цент, хотя бы ради прикола даже задонатить ФБК, потому что там полный абсолютно пиздец. Во-первых, они пересрали все внутри себя, у них там уже, значит, Любовь Соболь не дружит с Марией Певчих, короче, у них там полная хуйня. Кац, который когда-то там участвовал, кстати, в предвыборных штабах Навального, теперь он для них вообще персона нон грата, с ним не хотят они общаться. Отдельно Ходорковский ходит злой, потому что они вроде как донатили тоже ФБК, и ФБК про него снимает говёные фильмы. Короче, там вся оппозиция, она дико разосралась, и одно удовольствие наблюдать за тем, насколько они абсолютные конченые импотенты. А еще очень забавно, хотя все расследование Максима Каца построено на материалах дела российского суда, он говорит, что нет, российский суд, я вообще никаких материалов не брал, потому что это хуевый суд из хуевой страны, из кровавого режима, и поэтому мы ему не верим. В России ничего нет нормального, там, если что-то и делается, специально делается плохо. Не очень понятно, как можно настолько эффективно так плохо что-то делать, но это никогда не уточняется. Откуда берется такая высочайшая степень эффективности в зле? Но Максим Кац верит в эту идею и своей пастве это говно с лопаты скармливает. И он говорит, что нет, я брал только материалы дела суда Лихтенштейна, потому что это настоящий демократический хороший суд, который тоже признал, что владельцы Пробизнесбанка деньги спиздили, потому что там тоже огромное количество вкладчиков Пробизнесбанка подали в Лихтенштейн, что типа верните нам наши бабосики, а соответственно владельцы Пробизнесбанка говорят, нет, нас преследует эта политически мотивированная хуйня, мы на самом деле ничего не воровали, мы хорошие, мы поддерживаем ФБК. Я и раньше говорил, что вся русская оппозиция, особенно та ее часть, которая в изгнании, это сборище конченых лузеров, но теперь это должно быть понятно и очевидно всем. Леонид Невзлин в переписке с юристом Анатолием Блиновым обсуждал покупку заказных материалов в латвийских СМИ против российских бизнесменов и компанию против Петра Авина. Невзлин, помимо запросов на то, чтобы отпиздить Волкова молотком, еще покупал каких-то журналистов продажных в Латвии для того, чтобы они писали какую-то заказуху в интересах каких-то там невзлинских инфоповодов. Ну и, соответственно, это тоже все обнаружилось в переписке. А купить, в общем-то, можно практически любую публикацию практически в любом СМИ. Вопрос в том, через какое агентство ты заходишь. Стало известно, как беглый олигарх Невзлин поддерживает РДК. А РДК — это русский добровольческий корпус. Это пидорасы, которые родились в России, но стали врагами России, перешли на сторону ВСУ и воюют с русскими с той стороны. Поэтому Невзлин, который РДК покупает какие-то там автомобили для того, чтобы помогать, естественно, тоже является врагом России. Потому что воевать против своих нельзя. В переходе на Арбате повесили плакат с Леонидом Волковым в образе хомяка из «Хамстер Комбат». На плакате изображен Волков в виде хомяка, и таким образом нам как бы подсказывают, что Волков является единственным человеком, который заработал на хомячках. Владислав Бакальчук подал иск об активах Wildberries на сумму свыше 350 миллиардов рублей. Следим за развитием сюжета, не прекращая есть попкорн. Суд отправил блогера Лерчик и ее бывшего мужа под домашний арест. Ребята по каким-то подложным документам через какую-то мутную схему решили отправить иностранному резиденту на счет 250 миллионов рублей. Ну, собственно, это как-то вызвало, видимо, удивление. Нихуя себе тут у вас такие суммы ходят. И ребят схватили за жопу и сейчас пока что посадили под домашний арест. Суд заочно приговорил актера Алексея Панина к 6 годам колонии. В ближайшие годы в России Алексея Панина не ждут. Пусть ебет испанских собак. Осужденный за поджог Корана Журавель предстанет перед судом за госизмену. Житель Волгограда Никита Журавель, видимо, не самый умный человек на свете, потому что он предложил какому-то там, значит, нашел в интернете какого-то хохла, предложил свою помощь, прислал ему фотки состава с, значит, танками какими-то и сказал, что готов всячески помогать. Ему оттуда голоса из Украины напели, что типа иди подожги Коран. Собственно, так он попал в новости, когда, собственно, его за это отправили в Чечню на перевоспитание идеологическое. Но тут выясняется, что он не просто Коран жег, а он еще и пытался помочь врагу вполне себе деятельно. Собственно, за это сейчас может получить по полной программе. А действовать против интересов своей страны – это всегда преступление в любой нормальной стране. Ограбленные в Риме россияне объявили награду в 20 тысяч евро за похищенную мягкую игрушку. Пара из Москвы отдыхала в Риме, и они по наивности оставили кучу вещей в машине, думая, что это свободная Европа. Но им показали, как устроена свободная Европа. Нахуй все, что было у них в машине, спиздили. Все чемоданы, ноутбуки, паспорта и так далее. Но самое ценное, что у них там было, это какая-то фигура игрушки горошек, которую он подарил ей 10 лет назад, которая для них важнее всего на свете, просто символ их любви. И они настолько хотят эту самую игрушку горошек себе вернуть обратно, что чувак объявил премию в 20 тысяч евро тому, кто его вернет. Понятно, что можно пойти на Wildberries купить новый горошек, но он говорит, нет, это не считается, потому что ценный именно вот тот, который был, который спиздили. Обошел все помойки, так пока что не нашел, премия висит открытая. Вот это, конечно, пример великой силы ностальгической ценности. Новый туалет в парке Галицкого вызвал восторг у краснодарцев. Вообще, он вызвал восторг не только у краснодарцев, а вообще у всех, кто следит за развитием парка, который находится рядом со стадионом в Краснодаре. Крылатым львам на Банковском мосту в Петербурге продырявили лапы. В Питере какие-то вандалы зачем-то гвоздем продырявили лапы львам. Это, конечно, абсолютно возмутительная хуйня. Но ничего страшного, будем надеяться, что все это сейчас залатают. В Петербурге выставили на продажу квартиру Достоевского. Одна из квартир Достоевского в Графском переулке площадью 104 метра продается за 25 миллионов рублей. Но, в принципе, Достоевский много где жил, и никакого недостатка в музеях, квартирах его нет, поэтому, да, где-то в какой-то квартире когда-то давно он, значит, по бедности снимал какой-то уголок, и, соответственно, эта квартира известна тем, что вот он там жил. А после этого там еще жили всякие другие люди 150 лет, но в любом случае квартира с таким прикольным провинансом, конечно же, будет продаваться с наценочкой. В 1985 году в Канаве было найдено сожженное обезглавленное тело женщины. Спустя 40 лет водителю грузовика предъявлено обвинение в убийстве. А вот так вот, сука, не уйдешь от правосудия, и все тайное станет явным. 18-летней жительнице Дублина предъявлено обвинение после изъятия в аэропорту Северной Ирландии каннабиса стоимостью около 1 миллиона фунтов стерлингов. 18-летняя дура привезла из Таиланда 48 килограмм каннабиса. Ну и, соответственно, приняли ее под теплые рученьки, потому что, во-первых, довольно тяжелый вес, во-вторых, просто люди, которые летят этими рейсами, всегда находятся под повышенным вниманием. Наверняка ей сказали, что вези, ничего страшного, максимум тебе будет штраф. Короче, эта дура взяла грех на душу, привезла 48 килограмм каннабиса, а по английским меркам это у них оценивается практически в миллион фунтов. Ну и, соответственно, мало ей не покажется за такую контрабанду. А вообще, если кто-то предлагает вам провести наркотики даже за какое-то приятное вознаграждение и говорит, что ничего не будет, все нормально, у нас там схема налажена, свои люди встретят, максимум тебе дадут только штраф, не верьте таким пидорасам. Если хотят, пусть возят сами. Великобритания запретила супермодели Наоми Кэмпбелл быть попечителем благотворительной организации. У Наоми Кэмпбелл была какая-то благотворительная организация, она собирала там донатики, а потом она их тратила на спа и на сигареты. Ну и, собственно, ей сказали, мать, ты абсолютно охуела, поэтому больше к этой организации никакого отношения иметь не будешь, и вообще мы ее нахуй закрываем. Мужчина арестован после изъятия золота на сумму 1,4 миллиона евро. Какого-то мужика схватили за жопу, изъяли у него на 1,5 миллиона евро золотишко, а также у него было 500,000 евро кэшем, а также на 200 тысяч евро еще был кокаинчик. Короче, теперь он арестован. Возмущение в Вене, двоеточие. Роскошные квартиры для беженцев вызывают протесты. Какие-то жители Вены возмущены тем, что беженцам дают супер-пупер новые апартаменты, в которых все есть, а сами они живут в каких-то заплесневевших халупах. Они говорят, что за хуйня, как так может быть? Но ребята не понимают самое главное, что всякие правительства, которые выделяют всяким беженцам всякие разные льготы, квоты, квартиры, премии и так далее, они на самом деле зарабатывают на этом огромные бабки. Этот бизнес супер-пупер выгодный, потому что если он был бы невыгодный, естественно, никто бы нахуй этим не занимался. Кому нахуй нужны эти сраные беженцы? Всем на них абсолютно насрать. Но если можно на них заработать, если у тебя государство выделяет какую-то кучу денег, чтобы помогать беженцам, ты дальше начинаешь какие-нибудь снимать очень дорогие апартаменты, а понятно, что тот, кто эти апартаменты сдает, тоже, собственно, получает эту самую денежку. Ему это супер выгодно. То есть просто ребята присасываются к бюджету, он объявляется каким-то там хорошим, неприкосновенным, никто не имеет права на эту тему рассуждать. Не дай бог ты слово плохое скажешь про этих самых беженцев. Ну и, соответственно, это просто супер работающий бизнес. Когда всю эту схему развалят, естественно, на беженцев насрут примерно через одну наносекунду. Потому что на беженцев не насрать только тем людям, которые за них получают хотя бы одну копейку. По данным агентства ООН, Швейцария, Швеция и США имеют самые инновационные экономики в мире. Так же, как в банке с категориями кэшбэка, здесь тоже главное придумать себе категории, по которым ты себя хвалишь в этом отчетном году, ну и, соответственно, начать себя гладить по головке. Нам тут рассказывают, что те ребята, у которых какие-то достижения в области секвенирования генома, а также электрических батарей, это вот типа инновационность в экономике, а все остальное это хуйня. А если из какой-то экономики и надо брать пример, то это экономика России. Австралия и Новая Зеландия поддерживают вторую фазу проекта адаптации побережья Тувалу для борьбы с повышением уровня моря. Есть такое государство Тувалу, в котором живет целых 12 тысяч человек. Ну, оно находится там где-то недалеко от Австралии и Новой Зеландии, поэтому ребята им помогают с тем, что они туда привезут мешки с песком для того, чтобы море не сразу затопило это Тувалу нахуй. Новая Зеландия вернула себе мировой рекорд по самой большой хаке. Хака — это традиционный танец людей маори, которые населяют Новую Зеландию. Ну и теперь они перед каждым матчем стараются выходить и устраивать такой вот большой маорийский флешмоб. Бельгийский священник арестован после смертельной ночи секса и наркотиков с британским священнослужителем. Ребята приехали в Бельгию, где как раз по случайному совпадению находился папа Франциск, который приехал туда для того, чтобы пообщаться с жертвами сексуального насилия среди, значит, католических священников. То ли они были частью делегации, которая встречалась с папой, то ли нет, но в любом случае у них была веселая ночь, они жрали экстази, вдыхали попперс, это амилнитрит, такая хуйня, которую геи любят принимать для того, чтобы у них жопа расслабилась, ну и такое легкое чувство эйфории появляется. Ну и, соответственно, чувак, священнослужитель, которому было 69 лет, эту ночь не пережил и помер. Ну а 60-летний священник из Бельгии, который пережил эту ночь, теперь арестован. Наркотики, конечно, это зло, но умереть в 69 лет от передоза во время ебли тоже не так уж и страшно. Турист признал себя виновным в том, что бросил курицу по имени Бетти Уайт в пруд с аллигаторами. Там чуваку светит чуть ли не 2 года максимальное наказание за жестокое обращение с животными. Он схватил какую-то курицу, которая была настолько симпапуличная, что у нее даже было имя. Она не просто обычная курица для жарки, она такая мохнатенькая. И хуйнул ее прямо аллигатором туда, чтобы они ее сожрали. Они, собственно, ее сразу и сожрали. Сейчас, конечно, он будет извиняться и говорить, что он не знал, что это так страшно, и вообще просто думал приколоться. Познакомьтесь с леди-змеёй, двоеточие. Охотница на питонов вводит туристов в дикие земли Флориды, чтобы бороться с инвазивными видами. Там во Флориде они всячески борются с питонами, потому что это инвазивный вид, и они не хотят, чтобы они там расплодились. Поэтому можно совершенно безнаказанно идти ебашить этих питонов направо и налево. Ну и какая-то баба вводит экскурсии с мачете и показывает мастер-класс, как можно питонов убивать. У нас на сайте выходит потрясающая медиа для дизайнеров, арт-директоров и креативных директоров под названием «Журналус». Раз в неделю потрясающий дайджест со всем самым необходимым, что нужно людям знать в области дизайна, логотипостроения, искусственного интеллекта, технологий шрифтов и так далее, выходит либо у нас можно читать на сайте, либо можно получать в виде почтовой рассылки, либо можно читать через Telegram-бот. «Журналус» — прекрасное издание, которое нужно всем людям, которые так или иначе связаны с дизайном, а если ваш работодатель вас любит, то он обязательно оформит корпоративную подписку на журналу, для того, чтобы все дизайнеры в отделе могли его читать. Давненько я не вспоминал про наши с сестрой ювелирные магазины 47 Store, в которых можно залечить осеннюю хандру бесконечным выбором прекрасных украшений. А тем временем у нас появилось много новиночек. Например, бусики-хуюсики, прикольные растопыренные кольца с камнями, витражи с хуями, сережки с поганками или, например, вообще новый формат наперстки. Всего не перечислишь, идите скорее на сайт 47store.ru и листайте каталог. А еще не забывайте заглядывать в инстик, где в сторисах мелькают эксклюзивы, которые раскупаются быстрее, чем успевают попадать на сайт. Офлайновые магазины 47 Store находятся в Петербурге и в Москве, онлайн работает со всего мира. Хорошее окружение, двоеточие. Российские войска освободили Угледар. Прекрасный заголовок. Неделя начинается с хороших новостей. Российские военные освободили Угледар. Это очень большая военная победа. 2 года бились, потому что Угледар считался неприступной крепостью. Он находится на возвышении, и его невозможно было никаким образом взять. Но, видимо, самая величайшая стратегия самого великого полководца всех времен и народов Владимира Зеленского, который решил захватить кусочек Курской области и магазин «Пятерочка», оттянул все силы оттуда, собственно, от Донбасса, думая, что русские войска тоже бегут за ним, а русские войска остались на месте, и, собственно, получилось так, что теперь Донбасский фронт слабеет, и, соответственно, Украина теряет те укрепленные города, которые раньше считались абсолютно неприступными. А взятие Угледара не просто улучшило, а значительно укрепило позиции российской армии. ASW. Российские войска продвинулись в районах Сиверска, Покровска и к северу-западу от Угледара. Не Сиверск, а Северск, блядь. Надо писать по-русски правильно. В любом случае, у русских войск хорошее положение, которое все время улучшается, особенно за счет того, что украинские войска, думая, что они одерживают великую стратегическую победу, отхватывая кусок пятерочки, они потеряли огромное преимущество, которое у них было на Донбассе, ну и, соответственно, сейчас продвижение российских войск неизбежно улучшается. И об этом пишет не кто-то там, а агентство Интерфакс Украина, которое к русскому Интерфаксу не имеет никакого отношения. Это независимая организация. Понятно, что они когда-то были основаны ребятами из Москвы, но просто они оставили себе название, а также логотип. Financial Times, двоеточие. Украинское общество истощено. Когда-то воодушевленные надеждами бойцы на фронте хотят переговоров с Россией. Украинское общество сейчас находится в фазе где-то между депрессией и торгом, но скоро случится неизбежное принятие. А самое грустное во всей этой истории, это, конечно, то, что Зеленский ради своих мудацких политических амбиций убил 500 тысяч украинцев, и их уже назад не вернешь. А понятно, что любая война все равно всегда заканчивается за столом переговоров, и понятно, что воевать с Украиной было бы абсолютно незачем, если бы там люди не занимались лютейшим идиотизмом и не запрещали бы русским людям говорить на русском языке. Financial Times написала, что Запад и Украина обсуждают схему территории в обмен на членство в НАТО для завершения войны. В Киеве это отрицают. Вроде как Украине предлагают вариант оставить все как есть. Те территории, которые стали русскими, остаются русскими. Украине остается то, что у нее осталось. И этому остатку предлагается вроде как типа вступить в НАТО. Хотя на самом деле, конечно, Украину никто в НАТО не возьмет, а исключительно вводит ей залупой по губам для того, чтобы она и дальше верила в то, что это возможно. И под этим соусом, соответственно, трудоустроила военно-промышленный комплекс Европы и Америки. Потому что понятно, что Украина нахуй там никому не нужна, а нужна только для того, чтобы до последнего украинца воевать с Россией и таким образом увеличить свои бюджеты и расходы на войну. А Украина по какой-то причине этого до сих пор не понимает. Путин присвоил звание Героя России военкору Евгению Поддубному. В начале августа корреспондент ВГТРК получил ранение в Курской области. Заслуженная награда, поздравляем Поддубного, а поскольку заголовок из издания «Медуза», то каждый раз, когда мы видим, что они используют слово «военкор», они его ставят в кавычках. Почему они ставят слово «военкор» в кавычках, никто объяснить не может, потому что Поддубный реальный военный корреспондент. Что в этом плохого? Может быть, он не нравится «Медузе», может быть, он занимается кремлевской пропагандой, может быть, он плохой человек, может быть, еще что-то, но военкор он без всяких кавычек. И он было чуть не погиб, потому что в него врезался украинский дрон. Почему редакторы «Медузы» считают, что все военкоры с русской стороны должны быть обязательно в кавычках, это какая-то странная вещь и какие-то глубинные комплексы редакции «Медузы». А Евгений Поддубный – военкор без кавычек. Погиб воевавший за ВСУ Ильдар Дадин, именем которого в России называют статью УК. Нехорошо, конечно, но хочется сказать собаке собачья смерть, потому что Ильдар Дадин – человек абсолютно ебанутый на всю голову, которого почему-то очень любила русская, значит, интеллигенция, который на самом деле всю жизнь просто проработал тупым охранником от безделья, слишком много смотрел телевизор, его, значит, позвали голоса, и он решил, сначала он накосячил в России, в тюрьме посидел, подумал, а потом решил пойти на Украину, вступить там в какой-то, значит, добровольческий корпус и воевать против России. Но понятно, что в любой стране мира подобное поведение никогда никто не поощряет. Американец, воюющий против американцев, француз, воюющий против французов, русские, воюющих против русских – это всегда преступники, и когда они погибают, их никто не жалеет. Кинофестиваль в Цюрихе отменил показы фильма «Русские на войне». В Украине его считают кремлевской пропагандой. Документальный фильм «Русские на войне», который был в копродукции выпущен Канадой и Францией, теперь отменяют по всему миру, потому что не нравится, что, оказывается, с русской стороны тоже есть какие-то люди, или что есть какая-то мотивация у войны, или что вообще, в принципе, то, что происходит, имеет под собой какие-то основания, к которым можно отнестись с некоторым пониманием. Не дай бог у зрителя западного сложится такое мнение, что он поймет, что эта война идет, потому что у него есть какая-то причина. Причины, конечно же, быть не должно, а единственное объяснение должно быть безумие русских, потому что любая точка зрения, которая сомневается в этом, она как раз будет подвержена преследованию и забанена. Кровать его оборона. Военный получил условный срок, выдав бытовую травму за боевую. Какой-то чувак на фронте отдыхал, ёбнулся с кровати, повредил руку. Он решил сказать, что это случилось во время авианалета, но, значит, ребята не поверили, хотя ему уже 3 миллиона рублей заплатили за вот это боевое увечье, и сказали, что, да, во-первых, ты должен деньги вернуть, а во-вторых, вот тебе 2 года условно за то, что ты нас вводишь в заблуждение. А падение с кровати не является военной травмой, даже если случилось на войне. Российским школьникам расскажут о том, что русский солдат никогда не входил в чужие столицы как завоеватель. В качестве примера приведут боевые действия на Украине. Безусловно, хотя бы в каких-то общих чертах школьникам нужно знать хотя бы какую-то базу. Например, что перед тем, как случился 22-й год, до этого война на Украине шла уже 8 лет, и Россия по каким-то причинам, то ли не имея политической воли, то ли не имея нужной экономики, то ли не имея ресурсов, она не заступалась за эту территорию. Или если заступалась, то только малыми ограниченными группами. А нужно было, конечно, изначально все это дело пресечь на корню, но это из серии «Если бы да кабы». В любом случае, Украина обстреливала свои собственные территории, свои собственно, граждан, которые мы считаем и своими тоже, потому что там живет русский народ, и мы это воспринимали как очень личную трагедию. Поэтому, конечно же, начинать рассказ об этой войне надо вообще с развала Советского Союза и с развития национализма, который является самой страшной, гнуснейшей формой человеческого мракобесия. В национализме нет ничего хорошего, и когда он развивается, ничем хорошим это никогда не заканчивается. Иран выпустил более 180 ракет по Израилю. Израиль, конечно, сделал хорошую мину при плохой игре, сказал, что да, вообще вы не попали, вообще мазилы, и вообще не больно, а что кто-то стрелял. Ну, в общем, короче, сделали вид, что ничего не случилось, хотя, на самом деле, потом через пару дней появились уже спутниковые кадры, где видно, что случилось. Были обстреляны авиабазы, погибли солдаты. В общем, короче, Иран показал Израилю, что он стрелять умеет, и что железный купол не стопроцентная защита. А Израиль хихихаха показывает, что вот, смотрите, какой-то беженец из сектора Газа, вот он шел по улице, а на него ебнулась какая-то иранская ракета, просто кусок трубы, вот и все, на что вы способны. Но понятно, что это просто в Израиле военная цензура, которая запрещает публиковать фотографии с мест прилетов, а также писать о том, что произошло на самом деле, без одобрения военного цензора. И РИП, двоеточие. Иран впервые использовал гиперзвуковые ракеты в ходе ударов по Израилю. Иран постепенно втягивается в войну с Израилем, хотя очень долго не хотел этого делать, но тут уж нельзя было не ответить. И очень интересно, что думают на эту тему люди, которые убежали от войны из России в мирный Израиль, который не воюет со своими соседями. Очень интересно послушать их сегодня. А самое интересное это то, конечно, как люди переобуваются и как они начинают рассказывать, что вот эта война хорошая, а вот та война плохая. Хотя на самом деле все войны одинаково отвратительны. Житель Тель-Авива вышел в тапочках за хлебом и застрелил террориста. Какой-то чел, будучи резервистом израильской армии, за хлебом ходит с пистолетом. Но тут он спустился удачно, там как раз какой-то террорист каких-то людей положил. Чувак не растерялся и его нахуй застрелил. Такие вот мирные израильские будни. Израиль запретил генсекретарю ООН въезд в страну. Это, конечно, карикатура полнейшая, и вообще поведение Израиля в этом вопросе выглядит примерно так же, как поведение Украины, которая заводит список миротворец и ничего с этим не делает. То есть такой самосуд и просто какое-то народно-колхозное творчество на тему того, что вот они, у них своя правота, а вот вокруг все неправы. Если кто-то не согласен с Израилем, то это пиздец все. Даже если ты генсек ООН, мы тебя забаним, и ты не можешь въезжать к нам в страну. Но ничего страшного, Израиль сам будет ездить в ООН. Германия откажет в гражданстве тем, кто использует пропалестинский лозунг в интернете. Прекрасные новости из свободной демократической Европы, где все равны и где вообще нет никакой дискриминации ни по какому признаку. А палестинский слоган «от реки до моря» — это значит «от реки Иордан до Средиземного моря». Это, собственно, как раз слоган тех людей, которые хотят, чтобы было государство Палестина. Он считается страшно антиизраильским, ну и немцы сейчас, соответственно, поскольку они сосутся с израильтянами в засос, и вообще они много чего должны, немцы сейчас обещают не давать гражданство тем людям, которые тем или иным образом к этому слогану имеют хоть какое-то отношение. То есть, если ты где-то лайкнешь слоган «от реки до моря», все пизда немецкого гражданства тебе не видать. Так выглядят новости из самой светлой демократии. Нью-Йорк Таймс, двоеточие. Израиль готов пойти на риск полномасштабной войны с Ираном. Ну, Израиль, понятно, готов на это будет пойти, только если они договорятся с американцами, потому что просто своего оружия у них не хватит, чтобы воевать с целым Ираном, а Америка может вполне себе переключиться с Украины и начать помогать Израилю, потому что Иран — это давнишняя заноза в жопе у американцев. Израильские военные ведут бои с Хезболлой на юге Ливана. Израиль, конечно, красавцы, страна, которая не воюет со своими соседями, воюет сейчас сразу с тремя соседями. Ебашит сектор Газа, ебашит юг Ливана и хуячится с Ираном. Короче, вот такая вот страна, которая не боится воевать сразу на три фронта. А сейчас они начали наземную операцию в Ливане. Ну, в прошлый раз они там пизды получили, вполне может быть, что получат и в этот. А пока что Израиль просто обстреливает южные ливанские города, там большое количество уже погибших женщин, детей, но это вообще никого там не волнует, потому что это сопутствующий ущерб. В Израиле очень простая точка зрения. Они говорят, мы хотим жить, а те хотят умирать. Мы нормальные люди, а те не люди. И то, что они там используют женщин и детей в качестве живого щита, это как раз показывает их гнусную террористическую сущность. Мы-то хуячили по какому-то командиру, а то, что этот командир жил в доме, где еще 5 детей и 10 женщин, ну, это его личная проблема, что он их подставил под такой риск. Вот такая вот риторика у израильтян, и совершенно у них глаз не дергается, когда они просто сотнями убивают каждый день мирных граждан, абсолютно на эту тему не переживая. Потому что самое главное, что они чувствуют собственную правоту. Аль-Арабия, двоеточие. Цахал потребовалось 6 дней, чтобы убить нового лидера Хизбаллы. Да, должность главы Хизбаллы, она становится все более и более одноразовой. Новый лидер, прошлый там, типа, 30 лет правил Хизбаллой, а новому хватило недели. Что говорит, конечно же, о том, что у Израиля очень хорошо с разведкой. Цахал, двоеточие. С начала операции в Ливане убиты 30 командиров Хизбаллы. Ну, собственно, в Израиле так и скармливают своим гражданам эту информацию. Говорят, смотрите, мы убили 30 командиров Хизбаллы, а поскольку Хизбалла — это филиал ада на земле, то там никого не жалко, этих чертей будем гасить. А то, что вместе с этими чертями еще погибло много мирных жителей, это вообще никого ебать не должно. Emirates запретила провоз пейджеров и раций на борту самолетов. В общем-то, вполне благоразумно, потому что мы не знаем, какое количество пейджеров еще не взорвалось. Нью-Йорк Таймс, двоеточие. Иран попросил Россию о помощи из-за возможной атаки Израиля. Это, конечно, очень непростая ситуация, потому что Россия дружит и с Израилем, и с Ираном. И вряд ли она будет настолько напрямую участвовать в военной конфронтации. По крайней мере, напрямую вряд ли мы будем поставлять какие-то супер-пупер ракеты Ирану, для того, чтобы он ими мог стрелять по Израилю. Потому что тогда у нас испортятся, мягко скажем, отношения с Израилем, а это нам невыгодно. В России завершается процедура исключения Талибана из списка террористов. Решение уже принято на высшем уровне. Не торопится российская бюрократия, но все-таки надо Талибан исключать из списка террористов, потому что они давно уже не террористы. Там, конечно, есть разные вопросики к их культурным особенностям, к тому, что там нельзя женщинам образование получать или какие-то еще местные вот эти колоритные штуки. Но в целом Талибан не является террористической организацией. Десятки человек погибли в результате возгорания автобуса в Бангкоке. Пиздец, история, 25 человек сгорели заживо в автобусе, не дай бог такое никому. Въезд только качественным туристам. Власти Пхукета хотят запретить пускать на остров путешественников, у которых на счету менее 300 тысяч батов, 900 тысяч рублей. Не очень понятна инициатива, не очень понятно, как они будут проверять, но в любом случае, если они что-то подобное у себя введут, у нас нет никакого дефицита в справках, которые можно напечатать и нарисовать там любое количество денег на любом счету. В выдаче Гугла нашли фотографии грибов, сделанные с помощью ИИ. Грибники опасаются, что отличить съедобное от несъедобного теперь будет сложнее. Это, конечно, очень плохо подмешивать такие результаты, но где-то там кто-то сгенерил какую-то картинку гриба, Google это все засосал, вставил выдачу по картинкам, ну и грибники говорят, что же хуйня, у вас тут вообще либо какой-то гриб нарисован, а это просто картинка, которую сгенерил искусственный интеллект. Ну, дальше такого говна будет еще больше, а способ справиться с этим очень простой. Нужно всегда обращаться к специалистам, а не к картинкам, которые выдает поисковая система. В Индии педагог принес мальчика в жертву ради процветания школы. Какой-то учитель в компании двух других учителей для того, чтобы школа процветала, совершили магический ритуал, в результате которого они задушили 11-летнего школьника. Но это все дело скрылось, так что, скорее всего, школа процветать не будет. Российские ученые разрабатывают суперпластик с уникальными свойствами. Молодцы! В ВОЗ призвали бороться с зависимостью от смартфонов у детей. Призвать призвали, а как бороться с этой зависимостью, непонятно, потому что все равно дети сидят в гаджетах. Ученые выявили связь между творчеством и зависимостями. А оказалось, что творческие люди более склонны к зависимому поведению. Узнаю себя. Ученые предупредили об опасности сдерживания газов в кишечнике. Важнейший заголовок просто, который мы прочитали в этом году. Но раньше это называлось «Пердеть имею право налево и направо». Археологи обнаружили крупнейший в истории Великого Новгорода клад X века. Замечательная находка, там почти 2000 экспонатов, всякие монетки и украшения. Ученые нашли живых микробов, запечатанных в камне возрастом 2 миллиарда лет. Ученые из Токио просветили какой-то камень из ЮАР и обнаружили, что там внутри запечатаны микробы, и им там примерно 2 миллиарда лет. Практически лампа Аладдина, осталось только потереть. Генпрокуратура РФ просит арестовать 93,5 миллиарда рублей двух банков США из-за изъятия украинского актива Сбера. Ну и правильно, потому что была дочка Сбера на Украине, ее отжали, деньги, соответственно, не вернули, а деньги лежали на счетах в двух американских банках, ну и, соответственно, сейчас, поскольку эти банки какие-то активы имеют в России, нужно то количество денег, которое они спиздили там, здесь у них забрать для того, чтобы они не думали, что можно просто так безнаказанно воровать наше имущество. ЦРУ, двоеточие. Вербовка россиян через соцсети идет успешно. Компанию расширяют на Иран, Китай и Северную Корею. ЦРУ совершенно в наглую сообщает о том, что они вербуют граждан России в своих интересах делать, значит, что-то против интересов России. Я что-то ни разу не слышал, чтобы мы каким-то образом открыли какое-нибудь представительство или сайт и, например, вербовали американцев для того, чтобы они работали на нашу службу внешней разведки или что там еще есть. Но американцы продолжают издеваться, продолжают вешать всякие агитирующие плакаты и рассказывать о том, как они ведут свою деятельность, а мы по какой-то причине ответочку им не даем. Наверное, мы не хотим плохо выглядеть в глазах уважаемых людей из Первого мира. Законопроект о введении штрафов за оскорбление педагогов будет внесен в Госдуму. Ну, теперь, если какой-нибудь пиздюк отхуесосит училку, то его предки заплатят 20-ку за это. Патриарх Кирилл заявил об отсутствии противоречий эволюции Божьему замыслу. Наконец-то патриарх Кирилл сменил себе спичрайтера и теперь не борется с реальностью. Православного блогера Клауда Роммеля задержали по подозрению в изнасиловании 10-летней девочки. Там пиздец какая мутная история, там какой-то мужик жил с какой-то бабой, как-то у них отношения не сложились, и он был в отдельной комнате, а у этой бабы еще была девочка 10-летняя, есть точнее. И как-то вот, значит, у мамаши с девочкой не очень заладилось, поэтому девочка переехала в комнату к этому мужику. И там одни говорят, что он ее изнасиловал, он говорит, что просто делал ей какой-то медицинский массаж. В общем, короче, история абсолютно мутнейшая и лютейшая. Ну а пока там началась проверка, чувак уехал на фронт. Так что, скорее всего, с него будут взятки гладкие. На православном телеканале «Спас» рассказали, почему нужно рожать от насильников. На «Спасе» вышел сюжет о психологе, который работает с жертвами насилия, которые, соответственно, забеременели. Как следует из этого материала, сама специалист родила двоих детей в 17 лет, но не очень понятно, в результате насилия или нет. Понятно, что прислушиваться к мнению такого человека, если он сам не прошел через все это, довольно странно. Вячеслав Володин анонсировал поименное голосование по запрету child-free. Это, конечно, удивительно, с чем только не борется наше родное правительство, и с ЛГБТ, и с квадробингом, и с child-free. Хотя, на самом деле, все эти движения не являются движениями, и никто их настолько, ну, кроме пидорастии, активно не продвигает. Нет никакого движения child-free, и в любом случае, даже если оно и было бы, то эти люди бы не самовоспроизводились, поэтому они бы вымерли в первом же поколении, а остались те, кто не child-free. В Чечне уволили учителя, оскорблявшего христиан в соцсетях. Какой-то учитель физкультуры оскорблял христиан, видимо, что-то у него там чердак поплыл. Его за это уволили и сейчас накажут. Но вообще довольно странно для мусульманина нападать на христиан, потому что в любом случае христиане тоже люди книги. И вообще в Коране написано о том, что Иисус появился на свет в результате непорочного зачатия от Девы Марии. То есть сюжеты там очень сильно пересекаются, и вообще Коран наполовину вытекает из Библии. В этом нет ничего странного, и половина христианских святых являются святыми и в исламе тоже. Из Ярославского зоопарка похитили кенгуру. Чего только не бывает. Двух кенгурят украли из зоопарка в Калужской области. А вот это уже похоже на почерк преступника, потому что просто так кенгуру из зоопарков не пропадают. Задержан подозреваемый в похищении трех детенышей кенгуру из Ярославского и Калужского зоопарков. Одно животное погибло. А история оказалась совершенно фантастическая, потому что какой-то карлик спиздил трех кенгуренков. Одного хотел продать, другого хотел поменять на какую-то редкую обезьянку. Но в результате он неправильно их транспортировал. У него одна кенгурушка задохнулась в сумке. Ну и сейчас чувак плачет на камеру и говорит, что он раскаивается в своем поведении. Карлик, который украл кенгуру из зоопарков, оказался серийным воришкой. Он с малых лет крал телефоны у людей и вытаскивал из домов вещи. Но теперь уж точно отправит думать о своем поведении в места не столь отдаленные. Заодно поправит там здоровье. С кенгурятами, которых похитил карлик, работают зоопсихологи. Крош и Звездочка учатся снова доверять людям. Самое главное – животных кормить, чтобы им было вкусненько, и гладить. Тогда они поймут, что люди не опасны. На Камчатке волонтеры и спасатели 10 часов поливали водой 4 косаток, застрявших на мели. Вообще, природе, конечно, такие добровольные помощники не нужны, но люди сердобольные, если они видят, что косатка села на мели, они начинают о ней заботиться, поливать ее водой, чтобы она не задохнулась. А если бы там рядом не было бы людей, то как-нибудь природа с косатками разобралась бы по своим законам.